Поэтому, кстати, в греческой традиции до сих пор каждение совершает не как у нас сейчас один из младших деканов, а предстоятель, то есть тот епископ или священник, который возглавляет службу. Это более логично, вот, потому что это каждение, опять же, перед святыми дарами. И диакон нес большой покров, называемый воздухом. Нес он его таким образом, каким сейчас дикана носят во время их рукоположения в священнике. То есть, когда диакона рукополагают в священнике, он несет над головой воздух. Причем сейчас дикана несут его немножко наклонив на голову, но исторически этот воздух поднимался над головой так, чтобы изображение было видно, когда диакон проходит через амвон. Да, то есть люди видели изображение. Изображалась святая плащаница на воздухе. Эта традиция у нас сейчас вот в Великую Субботу имеет свое отображение, потому что эта плащаница, которую выносят на центр храма и которая потом все дни пасхальные находится на престоле, это, собственно, тот самый древний воздух. Вот. И поэтому сейчас, кстати, опять же, в греческой традиции часто деканам надевают этот воздух, завязывают завязочками так, чтобы на спине было видно вот изображение, которое на этом воздухе есть. Вообще, вот служение первого диакона несколько раз мы видим в чине рукоположения. То есть, когда, вот, знаешь, сейчас вот он станет священником, он уже никогда этот воздух не поносит, вот ему его дают, вот нанеси. Вот. И после вот этой процессии, которая проходит через центр храма, архиерей встречает святые дары и заносит в алтарь. Впоследствии появилось еще поминовение во время встречи святых даров. Вот. И уже на престоле эти дары покрываются тем самым большим воздухом. Малые воздухи появились позже, вот эти вот покровцы, они снимаются у нас сейчас, покрываются все большим воздухом. Вот. И читаются тропарии: «Благообразный Иосиф, зрело с ним пречистое тело твое, в гробе плотский», то есть вспоминается погребение Спасителя. И, собственно, дальше расставлялись эти сосуды на престоле. Вот. Что стоит сказать про великий вход еще? Во-первых, херувимская песня – это не единственный гимн, который существовал в древнем богослужении. Вот в Великую Субботу, например, мы слышим «Да молчит всякая плоть человеча». В день Тайной Вечери, Великий Четверг, вечере твоя тайная днесь. И, кстати, вот «Да молчит всякая плоть человеча» – этот гимн во время Великого Входа, скорее всего, вообще исполнялся во все воскресенья. Поскольку богослужение Великой Субботы – это первая литургия Пасхи, то там вот это вот песнопение, собственно, и сохранилось. Вот. А так в византийской традиции оно исполнялось во все воскресенья, а гимн «Иже Херувимы» пелся во все остальные дни. Вот. Ну, что у нас еще интересного? Да, вопрос вообще, зачем оно надо нам сейчас, этот великий вход, да? Потому что жертвенник уже в алтаре, можно спокойно перенести все с жертвенника на престол и вообще никого не беспокоить вот этими лишними движениями, да? Вот, но сейчас и при архиерейской, и при священнической службе также святые дары выносятся в храм, вот, причем, опять же, в некоторых православных церквях, православных традициях они проносятся через весь храм в воспоминании вот этого вот пронесение в древнем богослужении. Зачем это нам нужно? Когда дары переносят с жертвенника на престол, их приносят не от духовенства, их приносят от всех собравшихся в храме, то есть и от тех, кто стоит молиться в основном пространстве, и от духовенства вместе. А для того, чтобы эти дары были принесены от всех, их выносят к народу, и народ видит хлеб и вино, которые будут поставлять на престол. А в древней традиции, в древней вообще культуре взгляд – это одна из форм прикосновения. То есть, соответственно, все взглядом прикасаются к этим святым дарам, к хлебу и вину, которые будут вот притворяться в тело и кровь Спасителя. И таким образом все приобщаются к этому дару, который мы приносим на литургии. Если во Святой Софии это происходило само собой, потому что все проходили через возвышенный амвон, вот, то сейчас ради того, чтобы мы все прикоснулись взглядом к хлебу и вину и все вместе участвовали в этом принесении даров и поставлении их на престол, они выносятся в пространство храма. Вот, и поэтому перенесение происходит не внутри алтаря, а снаружи. После Великого Входа совершаются просительные кинья, и те, кто молится обычно на богослужениях не на архиерейских, вот, и не в особых соборах, где врата всегда открыты, помнят, что в этот момент обычно закрывается завеса. Да? А завеса исторически закрывается, скорее всего, почему? Вот приносят дискосы, чаши, их начинают расставлять на престоле, а, соответственно, лжицы приносят, начинают тоже ложечки, да, класть на престол. Чтобы не отвлекать людей от молитвы, через иконостас задергивается завеса. Причем, скорее всего, в Святой Софии иконостас был не наглухо закрытый, а в нем были ниши, и поэтому завеса могла идти вообще через весь иконостас. Ну, чтобы просто вот закрыть его, и чтобы вот эти хождения внутри алтаря сейчас не мешали людям. Вот, диакон в это время произносит просительную ктенью, священники читают молитву приношения, которая, опять же, традиционно читалась внутри алтаря, не вслух. Вот, и после этого происходит лобзание мира, диакон возглашает «возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы», хор продолжает «Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную нераздельную», то есть это, в принципе, от всего народа говорится. Вот. И дальше в древнем богослужении происходило такое приветствие друг друга: «Христос посреди нас и есть и будет». То есть, возможно, это сопровождалось каким-то лобызанием, возможно, это было просто приветствием, скорее всего, в разных традициях по-разному. Вот. Сейчас это приветствие происходит среди священства, но... В принципе, это такая достаточно хорошая традиция, когда духовенство обращалось и к мирянам с этим приветствием «Христос посреди нас», и все отвечали «и есть, и будет». Стоит отметить еще один момент. Перед возгласом «Якона, возлюбим друг друга» у нас сейчас священник выходит и говорит «мир всем». Но если мы решили, что «мир всем» – это приветствие, то зачем его повторять? У нас «мир всем» говорится перед апостолом, потом перед Евангелием. Исторически эта традиция просто была перенесена с утренней. Вот когда на Палеолее говорится «мир всем» перед Евангелием, просто это как бы такой исторический процесс. А вот «мир всем» перед возгласом «возлюбим друг друга» имеет определенное значение. Он в каких-то службах может быть в древней церкви, а может не быть. Зависит это от чего. Если предстоятель остается на своем месте, и он же совершает центральные молитвы литургии, анафору, возношение, да, то этот «мир всем» не произносится. Ну, потому что люди уже с ним поздоровались. Вот. Но была очень красивая древняя традиция. Если предстоятель епископ решал, что сейчас... центральной молитвы литургии, анафору, вместо него должен сказать другой епископ или кто-то из священников, он обращался к нему со словами диалога, который у нас сейчас тоже присутствует в литургии, но уже вот этот вот смысл немножко от него отошел. Он обращается к нему со словами «помяни меня, братья и сослужителю», да, и говорит ему же, говорит: «Дух Святый найдет на тебя, и силы Вышнего осенит тебя». А тот отвечает: «Тот же Дух содействует нам вся дни живота нашего». И в этот момент они менялись местами. Соответственно, отдергивается завеса, и люди видят, что там стоит кто-то другой. Вот. И этот новый предстоятель, он выходит к народу и говорит «мир всем», если предстоятель на службе меняется. Вот. Тоже очень интересная традиция. Ну, вот, например, да, если архиерей знает, что у кого-то из священников день ангела, он может себе позволить отойти на второе место и дать ему совершить вот центральную молитву литургии. Ну вот, потом поется символ веры, общий, такое общее исповедание веры еще раз перед непосредственно центром литургии. Вот, и дальше начинается молитва, которая называется анафорой, то есть по-гречески возношение. Эти молитвы самые... наверное, самые древние по своей структуре, по своему содержанию, по своему наполнению. Вот, есть четкая структура этих молитв. Ну, загружать мы сейчас не будем особо вот этой структуры себя. Вот, просто поговорим о том, о чем, собственно, священник молится во время возношения. И, к слову сказать, вот эти молитвы возношения, они не были тайными в смысле, что их читали про себя. С чтением тайных молитв про себя в свое время боролись разные византийские императоры, вот, потому что эта традиция появляется от больших храмов, когда священники понимали, что там не докричишься, вот, и постепенно сознание немножко начало этим молитвам придавать такую форму закрытых таких молитв, вот, жреческих. Но по своему смыслу они предназначены для всего собрания богослужебного. Это мы знаем из апостольского богослужения. Ну и опять же сейчас и на патриаршей службе, и на многих службах архиерейских мы слышим эти молитвы, потому что они читаются громко достаточно, с озвучкой в микрофон даже, чтобы молящимся было удобно их слышать. Так вот, начинается с чего? Диакон говорит: «Станем добре», то есть хорошо встанем, «станем со страхом, вонмем, да, святое возношение в мире приносите». То есть, чтобы в мире внутреннем принести вот это святое возношение. Хор отвечает: «Милость мира, жертву хваления». Мне кажется, на моей памяти еще не один человек, которого пришлось спросить о том, что же такое милость мира, не смог вразумительно ответить на этот вопрос. Вот. И абсолютно правильно, потому что это, к сожалению, переводческая ошибка в богослужении, вот, которую, если сейчас взять и резко поменять, ну, навряд ли к этому как-то спокойно отнесутся, но в греческом тексте все-таки милость, мир и жертву хваления. То есть мы что приносим Богу? Да? Чтобы приносить Богу святое возношение. А мы отвечаем, что приносить? Милость, мир и жертву хваления. Вот. А дальше представитель говорит: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и причастие, то есть общение Святого Духа, да будет со всеми вами, цитата из апостола Павла. Вот. И народ отвечает: и со Духом Твоим. И дальше говорится: горе, то есть ввысь, имеем сердца. И мы отвечаем: имам и ко Господу. Да? То есть мы отвечаем, те, кто понимают хорошо славянский язык, то, что уже как бы, да, мы уже вознесли сердца, мы уже вот имеем их обращены ко Господу. Вот, причем священник говорит: горе имеем сердца, не имеем, то есть он не констатирует факт, он призывает, да, форма славянская, имеем, это призывание, а мы говорим: да, мы уже возносим сердца ко Господу. И хор отвечает: достойно, в древней традиции достойно и праведно есть, то есть вот это вот возношение у нас, а впоследствии к этому достойно и праведно есть, прибавилось: поклоняйтесь Отцу и Сыну и Святому Духу, и Троице единослушной и нераздельной. В это время священник молится, он говорит, обращаясь к Богу Отцу, это тоже очень важно. Древняя молитва анафоры обращена именно к Богу Отцу. С чем это связано? Ну, во-первых, с древней традицией молитвы, потому что в первый век обращались в первую очередь к Отцу, вот, и ходатайство Бога Сына было таким дополнительным ходатайством вот к первому лицу Святой Троицы. Вот, поэтому, с одной стороны, центр литургии анафора сохраняет древнюю молитвенную форму обращения к Отцу, с другой стороны, имеет определенный глубокий смысл. В Евангелии Господь говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Есть два стиха, которые стоят совершенно рядом, которые мы обычно не связываем, когда их, о них размышляем почему-то. Вот следующий стих какой? Господь говорит: если что, попросите у Отца во имя Мое, даст вам. Так вот, почему Он даст вам? Потому что вы собрались, Я посреди вас, и поэтому Отец вам даст то, о чем просите. Потому что Отец не может отказать Сыну. А на литургии Сын сейчас, Иисус Христос, совершает литургию, Он стоит с нами, и Он, собственно, возглавляет нашу молитву. Он молится вместе с нами, мы обращаемся, вместе с Ним обращаемся к Отцу, а поскольку Отец не может отказать Сыну, то, собственно, совершается таинство приложения хлеба и вина в тело и кровь Спасителя. И вот священник, обращаясь, предстоятель, епископ или священник, обращаясь к Богу Отцу, благодарит Его, говорит: достойно и праведно Тебя петь, Тебя благословить, Тебя благодарить, Тебе поклоняйтесь, на всяком месте владычеству Твоего, потому что Ты Бог неизреченный, неведомый, невидимый, непостижимый, вечно существующий, существующий одинаковым образом, и Отец, и Сын, и Святой Дух. Ты нас привел от небытия в бытие и восставил нас от падших, то есть вот мы вспоминаем дело спасения, да, вот, и не отступил, пока все это творил, до тех пор, пока не открыл нам будущее свое царство и пока не даровал нам свое, пока не даровал нам царство свое будущее. То есть мы говорим о том, что Господь уже сейчас нам дал это свое будущее царство, и мы в нем уже сейчас находимся в силу того, что вот он когда-то совершил дело спасения. Вот. Важно сказать, что в момент литургии мы не просто вспоминаем какие-то события, мы выходим в пространство, где нет времени, и мы приобщаемся непосредственно к той самой Тайной Вечере, на которой присутствует Господь с апостолами, и одновременно мы приобщаемся времени распятия Спасителя, и одновременно мы присутствуем в момент воскресения, потому что Господь очень свободно обращается со временем, для Него эта категория не определяющая, и мы проходим в это пространство, где присутствует Господь, и мы одновременно на Тайной Вечере, у креста и в день воскресения. Вот, и мы свидетельствуем, что Господь нам уже сейчас даровал свое будущее царство. То есть это значит, что Царство Небесное, по слову Евангелия, действительно внутрь нас есть. И когда мы приобщаемся к Христу, тогда мы уже в нашей земной жизни, не дожидаясь того момента, когда мы умрем, можем этому Царствию Божьему приобщиться и чувствовать его в меру своих сил. Вообще, если такого стремления у христианина нет, то он не понимает, зачем он живет. Дальше начинается уныние, вот, потому что аскетические какие-то опыты все время увенчиваются тем, что начинается лень, расслабленность, вот, какие-то неуспехи. И постепенно человек понимает, что просто там молитвы, поста и борьбы со страстями маловато будет. Вообще надо ради чего-то жить. Так вот, литургия нам предлагает жить в этом будущем Царстве Божьем. То есть чувствовать, ощущать в своем сердце вот это Божественное Царство. Это цель, которую обозначил и святой Серафим Саровский, другими словами, да, он говорит, что цель жизни христианина – стяжание Святого Духа Божьего, да, или в другом месте говорит, стяжи Дух мирен. Вот, вот пребывание в этом Святом Духе Божьем, пребывание в состоянии Царства Небесного – это та цель, ради которой мы живем. И вот, когда мы причащаемся, мы приобщаемся этому Царству Небесному, оно проникает внутрь нас, и дальше нам очень важно это Царство Божие в себе сохранить и не растерять. Ради этого, собственно, мы и стараемся сильно не грешить, потому что, когда мы начинаем совершать какие-то тяжелые грехи, это Царство Небесное сразу из нашего сердца пропадает. Вот. А когда мы приобщаемся этой главной цели христианской жизни, тогда и динамика возникает внутренняя, вроде как ничего не происходит, вроде как же те же серые будни, а жизнь приобретает новые измерения. Вот. И дальше представитель говорит: «Благодарим Тебя, Господи, вот за то, что Ты нас спас, за то, что даровал будущее царство, и за то, что Ты благословил нам совершать эту службу. Хотя Тебе предстоят тысячи архангелов». Тьмы ангелов, тьмы – это десятки тысяч. Да, херувимы, серафимы, шестокрылатые, многоочитые, возвышающиеся, то есть летающие, и пернатые. Вот. И дальше мы слышим продолжение этой молитвы, победную песнь, поющие, вопиющие, взывающие и глаголящие. То есть эти возгласы – это слова, которые просто говорятся громче. Вот, и они не являются какими-то отдельными фразами, а они вплетены в эту большую длинную молитву, анафоры. Вот. И вот после того, как священник говорит «поющего, пьющего, взывающего, глаголище», он произносит, собственно, что говорят ангелы: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполни небо и земля славы Твоей, осанна вышних, благословение гряды во имя Господне, осанна вышних». К слову сказать, некоторые священники пропускают эти слова, потому что их поет хор, и думают, что это как бы хор должен спеть, а я буду дальше читать. Но это не совсем правильно. То есть эти слова – это продолжение все-таки молитвы анафоры. То есть священник говорит: вот эти ангелы, херувимы, серафимы, они поют, вопиют, звают, глаголят, что они говорят? «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Вот. И дальше священник продолжает молиться: «С этими блаженными силами и мы, владыка человеколюбчего, пием тебе и глаголем, свят еси и пресвят ты, единородный твой сын и дух твой святой, свят еси и пресвят, великолепна слава твоя, потому что ты так возлюбил твой мир, что послал сына своего единородного, чтобы всякий в него верующий не погиб, но имел жизнь вечную. И он, придя к нам и устроив все дело нашего спасения, в ночь, в которую был предан, а лучше сказать сам, там такие слова, паче же сам себе предаешь и за мирские живот, то есть, а лучше сказать сам себя предал за жизнь мира, взял хлеб в свои святые, пречистые, непорочные руки, благословил, благодарил, освятил, преломил и дал святым своим ученикам и апостолам». Ну, вот это мы сейчас по литургии Иоанна Златоуста, потому что она более короткая. Вот мы такой вот смысл молитв разбираем по литургии Иоанна Златоуста, да? И дальше мы слышим, что, собственно, он сказал, когда дал этот хлеб своим ученикам и апостолам. «Примите, едите, сие есть тело мое, еже за выломимое, во оставление грехов». И дальше поется «Аминь». В это время священник говорит: «Подобно и чашу по вечере то есть предал ученикам, да, сказав глаголе, «Пийте от нее все, сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы», то есть «я же», в смысле «которые», да, «которые за вы и за многие изливаемые в оставление грехов». А во время, когда поется «Аминь» после этих слов, священник говорит: «Вспоминающий эту спасительную заповедь и все бывшее ради нас, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную тебя, Бога и Отца сидение, и второе славное паки пришествия». Это очень интересная формулировка. Мы вспоминаем, как будто уже там где-то это было, потому что мы вне времени, да, мы вспоминаем и крест, и гроб, и воскресение, и восшествие на небеса, и сидение одесну Бога, и второе пришествие мы вспоминаем. То есть, как бы находясь в надвремени в этот момент. Вот. И дальше продолжение, да, вспоминая вот эту вот спасительную заповедь. Кстати, какую спасительную заповедь? «Примите, идите и пейте от нее все». Почему-то не все православные христиане рассматривают причащение как заповедь Христову. Это тоже очень интересный момент, хотя Господь говорит: «Сие творите в мои воспоминания». Это прямая заповедь Божья. А мы, когда готовимся причащаться, мы думаем: ну вот, не знаю, как-то у меня что-то настроение, а тут вот еще чего-то, какое-то невнимание, а тут еще что-то, и, в общем, не пойду причащаться, потому что, ну, как-то я вот внутренне не возвысился, не настроился, и вот, забывая, что причастие – это не мое желание и не средство моего личного освящения, не таблетка, которую нужно выпить, чтобы стало хорошо, а это, в первую очередь, заповедь Христова. И мы должны причащаться не только потому, что нам хочется, чтобы нам было хорошо. Это тоже правильно, да, потому что, ну, когда мы причащаемся, нам хорошо с Богом. Но мы должны причащаться, потому что это заповедь Христова. И не надо об этом забывать. Вот священник говорит: «Вспоминая эту спасительную заповедь и все бывшее ради нас», вот это мы слышим дальше: «Твоя от твоих, тебе приносящая, а всех и за вся». Да? Что такое «твоя от твоих»? Ну, «твое из твоего». То есть, как бы, и так твои дары, да? Хлеб и вино, оно так и так тебе принадлежит. Мы тебе твое же приносим, собственно, вот, но от себя. Вот. А что такое «о всех и за вся»? Здесь сложно перевести вообще, в принципе, на славянский язык, потому что по греческому тексту это значит примерно следующее. Твое из твоего тебе принося, согласно всему сказанному и благодаря всему тому, что ты сделал. То есть мы это все приносим, согласно с тем, что мы сейчас вот говорили в молитве, да, и благодаря твоей жертве, благодаря твоему делу спасения. Вот. И дальше хор поет: «Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш». Священник повторяет эти слова и говорит: «Еще приносим тебе эту словесную бескровную службу и просим, и молим, и умоляем, не спасли Духа Твоего Святого на нас и на предлежащие дары сия». Вот. Стоит отметить, что причастие за литургией, конечно, это древнехристианская традиция, и в идеале, конечно, и Феофан Затворник, святитель, об этом пишет, в идеале нужно бы причащаться за каждой литургией, на которой мы присутствуем. Но есть правильное христианское понимание, что не всегда мы должным образом себя располагаем. Иногда хочется просто помолиться на литургии в какой-то день, когда мы понимаем, что ну, не хватило нас, чтобы действительно себя подготовить к причастию. Ну бывает. Если мы причащаемся часто. Да? Вот. И важно помнить, что в храме в этот момент стоят и те люди, которые причащаться не будут. То есть это вот были кающиеся, которые, допустим, не причащаются. И священник молится не только о том, чтобы Святой Дух сошел на святые дары, но молится и о том, чтобы на всех нас, стоящих в храме, тоже этот Святой Дух сошел. То есть и на тех, кто причащаться не будет, тоже. Вот. Хотя, конечно, да, нужно стараться на литургии причащаться. Но если мы по каким-то причинам, вполне себе нормальным, благочестивым причинам, да, не причащаемся, это не значит, что присутствие на литургии абсолютно бесполезно, как говорят некоторые. То есть как бы не причащаешься, ну и не ходи на литургию. Ну как-то сложно следовать этой логике, потому что на самой литургии молимся не только о причащающихся, но и вообще о всех, и просим, чтобы Святой Дух сошел на всех нас, без уточнения. Вот, на всех тех, кто готовился причащаться. Вот. И дальше в традиции, появившейся в XIV веке, трижды читается тропарь третьего часа: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим не спаславый, того благие не отыми от нас, но обнови нас, молящих Теся». Важно отметить, что в Греции этот тропарь вводился при деятельном участии одного из глубочайших исихастов, одного из самых таких ярких святых молчальников и одновременно богословов, святителем Григорием Паламой. Вот. А у нас на Руси одним из сторонников введения этого тропаря был преподобный Сергий Радонежский. Вот. А, опять же, сейчас к традиции чтения тропаря третьего часа относятся по-разному. Вот. Кто-то, например, в Сербии, в некоторых епархиях разрешено его выпускать, если есть желание. Также в Греции, насколько я знаю, у нас даже в России есть священники, которые его не считают. Вот. Но здесь важно понять, что тропарь этот по своему смыслу не только не противоречит этому моменту литургии, но подчеркивает его призывание Святого Духа. Вот. И принципиально его отвергать, ну, нет какого-то рациональной необходимости. Да? Вот. То есть многие священники, которые служат литургии, вам скажут, что этот тропарь, он очень хорошо вплетается вот в это вот прошение о призывании Святого Духа. И когда трижды этот тропарь прочитывается, который мы просим, чтобы Господь послал своего Духа на нас, дальше священник, я все время говорю священник вместо предстоятель, просто иногда заговариваюсь, можно на это делать скидку, предстоятель, да, потому что может быть епископ в этот момент, благословляя дары, говорит: «И сотвори хлеб сей, честное тело Христа твоего». Да, диакон произносит аминь. Дальше говорит: «А то, что в чаше сей, честную кровь Христа твоего». Диакон также произносит аминь, и дальше священник продолжает: «Приложив духом твоим святым». То есть приложив, изменив, да, преобразив святым твоим духом. Вот. В этот момент троекратно произносится аминь диаконом, в некоторых приходах весь алтарь произносит аминь, а в некоторых и весь храм трижды произносит аминь. Это очень красивая тоже древняя традиция. Вот. И в этот момент мы знаем, что дары уже действительно преображены, и на престоле уже не хлеб и вино, а тело и кровь Спасителя. В какой конкретный момент это происходит, мы не знаем, но мы знаем, что к этому моменту действительно вот уже на престоле тело и кровь Спасителя. И происходит поклонение святым дарам обычно. Вот, то есть в дни, когда совершаются земные поклоны, земной поклон, постоянные поясной. Вот. И священник молится, чтобы эти дары были причащающимся в приобщении Царства Небесного, во исцеление души. Вот. И дальше говорит: «Мы еще приносим тебе словесную сию бескровную службу о вере скончавшихся праотцах, отцах, патриархах, пророках, мучениках, апостолах, евангелистах, воздержниках, бессребренниках и о всяком духе праведном, вере скончавшимся изрядно, то есть особенно о Пресвятии, Пречистии, Преблагословении, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии». То есть мы эту жертву приносим не только о себе, не только о своих живых и усопших, которых мы поминаем на литургии, но и о святых. Вот. То есть мы приносим эту жертву и ради них. Вот. Это тоже очень интересно, что мы поминаем на литургии святых. Вот. Ради них приносим эту жертву. И дальше поется Богородичное песнопение: «В обычные дни достойно есть, в дни Великого Поста на литургии Василия Великого о тебе радуется, в праздничные дни за достойников». Вот сейчас пасхальный период, ангелы вопияши. Да? И в это время духовенство упоминает живых и усопших, всю церковь. И в этот момент можно еще раз особенно помянуть своих родных и близких, которых мы хотим вот помянуть перед престолом Божьим, потому что таким образом мы присоединяемся к общей молитве духовенства в этот момент. Вот, в частности, из таких недавних относительно святых, отец Иоанн Кронштадтский советовал как раз в момент пения «Достойно есть» еще раз помянуть всех своих живых и усопших, которых мы поминали до литургии. После этого поминовения заканчивается, собственно, вот эта большая длинная молитва анафоры, которая не прерывалась. Вот это все была одна молитва, вот, начиная с «Достойно и праведно» и вот до нынешнего момента. И заканчивается она поминовением. В-первых, говорит представитель: «Помяни, Господи, великого господина и отца нашего, святейшего патриарха, епископа области поминаем». Вот. И дальше такие слова: «Даруй их святым твоим церквам», то есть каждого на свою кафедру, патриархом там, Московской церкви, нашего епископа, нашей церкви, да, вот, «в мире цело, честно, здраво», то есть мирного, чтобы у него было мирное устроение. Слово «целый» близко к слову «целомудренный», на современный язык было бы переведено, наверное, словом «адекватный». Вот, мы тут общались с одним исследователем греческого языка, он говорит, что вот по смыслу это как бы «адекватный», вот, близко к этому значению. «Честный» – это в смысле, не в смысле, что он такой, вроде как все время такой нечестный, а тут, чтобы он был честным. Да? Честный в смысле почитаемый. Вот, чтобы его было за что почитать, его действительно почитали. Ну и здоровый, понятно, да, чтобы он мог служить. Вот. И дальше хор поет «и всех, и вся». Обычно это воспринимают как? Ну и всех, и все. Вот. Те, кто знакомы со славянским языком, очень справедливо воспринимают эту форму как слово «все». Вся, в смысле, все. Но здесь, опять же, очень трудно переводимое место, потому что в греческом это местоимение «все» во множественном числе имеет еще и род. Так вот, здесь упоминаются и всех, это в смысле мужчин, и вся женщин. Вот. То есть мы упоминаем епископов наших, и потом говорится и мужчин, и женщин всех наших упоминаем. Причем это очень важно, потому что христианское богослужение, оно вспоминает о женщинах. Вот, вообще древний мир очень редко об этом, о них вспоминал. Вот, а все-таки, как апостол говорит, во Христе нет ни мужеского пола, ни женского, да, и отношение к женщине именно в христианской среде все-таки было таким, что их упоминают отдельным образом на богослужении. Вот, и мы молимся, вот завершается наша молитва, молитва и о всех мужчинах, и о всех женщинах. Вот. Ну и дальше происходит, дальше священник говорит: «Да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами». Вот. И хор отвечает: «И со духом твоим». Дальше еще одна просительная ихтинья. В это время происходит приготовление даров непосредственно к причащению, поэтому опять задергивается завеса, потому что сейчас начнут ходить диакона, начнут носить эти маленькие ложечки, будут носить копья для дробления, тарелочки, на которых дробить, там, чтобы вот это все не отвлекало, завешивает катапитасма, завеса. Вот перед Отче наш она опять открывается. Молитва читается, опять же, во время этой просительной ихтиньи, которая завершается словами: «Исподоби нас, Владыка, со дерзновением, неосужденно смейте призывать и тебе, небесного Бога Отца, и глаголоти, Отче наш», и так далее. Так вот, здесь «смейте призывать и тебе, небесного Бога Отца» – это двойной винительный. «Сметь» – это дословный перевод греческого. Дословно это будет как? «Исподоби нас, Владыка, со дерзновением, неосужденно сметь называть тебя, небесного Бога, Отцом и говорить тебе, Отче наш». Вот. Читается, поется молитва Господня. После нее происходит преподание мира. Так вот, опять же, это преподание мира зачем нужно? Если, как мы говорили, предстоятель на службе поменялся, то к этому моменту он снова встает на свое место, чтобы причащал народ епископ, да, или главный, старший епископ. Поэтому если такая перемена была, то предстоятель, епископ, снова возвращается на свое место, и он, обращаясь к народу, приветствует всех, мир всем, что вот как бы я вернулся. Вот. А если этого не происходило, то это в древнем богослужении этого благословения не происходило, потому что как вот был предстоятель, так он и стоит на своем месте. После этого читается молитва священника, которая упоминает плавающих, путешествующих, болящих, то есть тех, кого нет в храме, или тех, кому надо убежать со службы, кто там не может причащаться, опять же, по болезни, или потому что он в дороге, и вот он уже куда-то торопится. Вот. И причем молитва литургии Иоанна Златоуста, в отличие от литургии Василия Великого, она все-таки подразумевает более широкий смысл. Вот литургия Василия Великого, там молитва все-таки конкретно о тех, вот, кто не причащается. Поэтому, кстати, диакон говорит: «Главы ваши, Господи, вы преклоните». Это обращаются в первую очередь к тем, кто не причащается и выйдет из храма сейчас. Вот. Но в молитве литургии Иоанна Златоуста там такое говорится: «Вот предлежащее всем нам во благо изравняй». То есть предлежащее можно понимать и как будущее время, то есть вот изравняй нам, ну, сделай нам добрым будущее время нашей жизни, да, и плавающим сплавай, путешествующим путешествуй, болящих исцели, вот. А с другой стороны, предлежащее можно воспринимать как вот эти вот предлежащие святые дары. То есть вот эти предлежащие дары всем нам изравняй во благо. То есть те, у кого, значит, как говорит апостол, как говорит пророк Иоанн Креститель, там, чтобы всякая гора да понизилась, всякий дол, чтобы возвысился, вот. И дальше священник молится, чтобы Господь пришел, посетил нас со своего престола славы, царствия, благословил, и благословил священникам преподать честное тело и кровь всем людям. Вот. Дальше возглас «Вон мим» и слова «Святая святым». Вот, ну, толкование слов «Святая святым» большинство из вас известно из книги «Не святые святые». Вот, если кому неизвестно, почитайте. Но вот «Святая святым» – это дословно вот эти, вот эта святыня, да, преподается святым, то есть святым, стоящим в храме. Вот мы святы по своему призванию, а святые дары святы, потому что это Господь. Вот, и хор резонно отвечает: един свят, един Господь. Иисус Христос. То есть, говорится, вот эти святые дары вам святым. А хор говорит: ну, вообще-то свят один Господь. Да? Почему он так отвечает? Потому что еще раз подчеркивается, что святость не может быть нами приобретена, накоплена какими-то аскетическими трудами, а освящаемся мы только самим Богом. Только Он один святой, и только Его святостью светятся все остальные святые, как от солнца светятся все остальные звезды. Вот. Происходит причащение священнослужителей в алтаре. В это время поется причастный стих, который в древности также исполнялся подобно прокимну или подобно антифону. Пелся не только один стих из псалма, а так вот пропевался весь псалом. Вот, и, собственно, в конце припевалось «Аллилуйя». Вот это «Аллилуйя» мы слышим, когда уже причастился народ, и священник заходит в алтарь. Мы слышим это «Аллилуйя», которое было окончанием этого псалма. То есть вот очень красивая была традиция. Начинали петь псалом с припевами, причащалось духовенство, причащался народ, этот псалом повторялся. И в конце последний припев был «Аллилуйя». Вот, и под этот припев, собственно, дары заносились в алтарь. После того, как дары ставятся на престол, мы благодарим Бога за причащение. Вот. В период после Пятидесятницы поется «Да исполнится уста наше хваление Твоего Господи», и вот весь богослужебный год до Пасхи. Вот. В это время представитель берет дары и выносит их в царские врата, вот, говоря: «Благословен Бог наш», и громко уже всегда: «Ныне и присно, и во веки веков, аминь», и благословляет чашей народ. Вот. В архиерейской службе, кстати, да, архиерей не идет к жертвеннику ставить дары. Вот, священник уходит, а архиерей просто отдает священнику. Вот это связано с тем, что, как мы говорили, сосудохранилище находилось вне храма, и как вот на великий вход святые дары принесли из этого сосудохранилища, так в этот момент через амвон их и уносили обратно, но архиерей, соответственно, оставался перед престолом, чтобы завершить литургию. Вот. Происходит евтинья благодарственная, где мы благодарим Господа за причастие. После этой евтиньи тоже вполне резонно вслух читалась молитва благодарственная соответствующей литургии. Вот, в это время сворачивается обратно антиминс, вот это место престолия, вот, полагается обратно Евангелие наверх антиминса, и предстоятель в древней традиции выходит читать замвонную молитву. У нас сейчас это делает младший священник. Это связано с чем? Мы говорили, что чин хиротонии, чин рукоположения, часто дает диакону служить первым. Вот. Так вот, и священнику тоже. В древней традиции вот эту ектинью благодарственную говорит первый диакон, а молитву замвонную читает предстоятель. Но постепенно, из-за того, что во время рукоположений туда отправляли, собственно, новорукоположенных, то есть как у нас сейчас это и происходит, да, новорукоположенный диакон читает эту евтинью, или новорукоположенный священник читает молитву. Да, ну, вот если кто присутствовал на хиродонии диаконской или священнической, вы видите, что вот в белом стихаре диакон, вот этот новенький, он, значит, выходит читать свою первую евтинью, это благодарственная евтинья после причастия, он таким образом как бы заменяет в этот момент первого диакона. По логике древнего богослужения. А новорукоположенный священник, читая замвонную молитву, по логике, опять же, древнего богослужения, заменяет предстоятеля. Но постепенно как-то привыкли, что младшие все это делают, и у нас сейчас почему-то это вот и ектинью, и молитву обычно отправляют читать самых маленьких. Вот. А тех, кто вот служил последними на службе. После молитвы замвонной, которая, кстати, имеет в себе темы молитв антифонов, чтобы просто, если вдруг кто-то не слышал молитв антифонов, чтобы можно было о чем-то подобном вот помолиться после литургии. Поется 33-й псалом в традиции, собственно, совершения литургии, но часто он у нас опускается, потому что в это время предполагается потребление святых даров. Часто дары потребляются уже после литургии, поэтому этот 33-й псалом много где не поется, и священник просто выходит, благословляет, говорит благословение Господне на вас. И это благословение, напутственное благословение на уход из храма. Вот, и дальше происходит завершение богослужения, да, то есть слава тебе, Христе Боже, славословие Спасителя и отпуст. Вот. После литургии, по традиции, читаются молитвы по Святому Причащении. Вот. Причем интересно, что молитвы по Святому Причащению изначально задумывались как молитвы, которые читаются лично дома, а молитвы ко причастию изначально задумывались как молитвы, которые читаются вместе всеми в храме. Вот. У нас сейчас совсем наоборот, но это исторически так сложилось. В принципе, ничего в этом такого неправильного по смыслу нет. Вот. В основном мы постарались очень быстро пробежать через всю литургию, вот, через все чинопоследование. Надеюсь, что это было несколько интересным и поможет многим из нас более глубоко участвовать в совершении самого главного нашего богослужения, на котором совершается самое главное таинство – причащение тела и крови Спасителя.
Давайте отца Андроника поблагодарим, братья и сестры.